Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Проблема смертной казни в России. Последний раз расстрельный приговор в России приводился в исполнение в 1996 году при Ельцине. С тех пор на смертную казнь действует мораторий. В начале 2002 года Государственная Дума призвала президента Путина отказаться от ратификации Европейского протокола об отмене смертной казни законодательно. Одновременно создается инициативная группа по проведению референдума за отмену моратория на смертную казнь. Мнение одного из участников. Во многих странах правительства оказываются умнее населения. Если провести референдум в Европе, то во многих странах до 70% голосующих высказались бы за смертную казнь. Тем не менее, правительства стоят на своем и смертную казнь не применяют. Конец цитаты. В разговоре участвует заслуженный юрист России Сергей Пашин, писатель Георгий Владимов и историк-богослов Андрей Зубов. Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Впервые в эфире 26 февраля 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Наш предстоящий разговор о проблеме смертной казни в России. Участвует заслуженный юрист России профессор Сергей Пашин, писатель Георгий Владимов и профессор-историк-богослов, член Синодальной комиссии по разработке социальной доктрины Русской Православной Церкви Андрей Зубов. Все они, насколько мне известно, являются противниками смертной казни. Первый вопрос правоведу Сергей Анатольевич Пашин. Инициатором этого движения «Верните нам смертную казнь» стала парламентская группа «Народный депутат». Они уже, кстати, обращались с тем же ходатайством к президенту Путину в сентябре 2000 года, а он уже дважды, по крайней мере, публично высказывался против смертной казни. Так вот, с вашей точки зрения, что это? Настойчивость для галочки вот по графе «принципиальность» или действительно появились какие-то указания на то, что смертная казнь именно сейчас необходима России? Ваше мнение, прошу вас.
Мне неизвестно, чтобы произошло что-то такое, для чего непременно нужно было бы вводить смертную казнь. Хотя многие говорят о том, что смертная казнь необходима при рассмотрении дел о террористических актах, мы знаем много стран, в частности Великобританию, где смертная казнь не применяется даже по делам террористов, хотя ситуация там достаточно напряженная, например, в Ольстере. Я также не думаю, что число умышленных убийств сильно выросло по сравнению, скажем, с советским периодом. Более того, манипуляции правоохранительных органов с криминальной статистикой позволяют либо выпячивать факты причинения смерти, либо наоборот их скрывать. Ну, скажем, типичный способ сокрытия убийств – это объявлять убитого человека пропавшим без вести. Таким образом, игра со статистикой не позволяет утверждать, что смертная казнь остро необходима.
Спасибо, Сергей Анатольевич. Вы упомянули Англию. В Англии с 1969 года смертная казнь, в сущности, отменена юридически, но там неоднократно возникали общественные, да и парламентские движения за восстановление смертной казни. Тем не менее, парламент в полном составе либо вообще не рассматривает подобные ходатайства и инициативы, либо продолжает в этом отказывать. Теперь, что касается влияния смертной казни, ну, по этому поводу есть исследования ООН, по крайней мере, мне известны два исследования, одно 88-й год, затем 96-й год, которые не усматривают никакой очевидной корреляции, связи между присутствием в законодательстве и применением смертной казни и динамикой преступности. То есть смертная казнь на снижение преступности не влияет. А теперь Георгий Николаевич Владимов. Передо мной вот какое сообщение из России. Ожидается, что в ближайшее время к президенту Путину с просьбой об отмене моратория на смертную казнь обратятся представители интеллигенции, и среди них писатели Валентин Распутин и Виктор Розов. Валентин Распутин, впрочем, ведь и раньше высказывался за смертную казнь, высказывался за смертную казнь с оговорками, правда, но по террористам за смертную казнь. И Солженицын, ваша позиция, прошу вас.
Насколько мне известно, и Валентин Распутин, и Александр Солженицын, они в значительной мере пострадали. Пострадали от блатных. И поэтому я усматриваю здесь некоторый характер мести, чего нельзя, конечно, принимать во внимание. Недаром же никакой суд не принимает во внимание мнение родственников. Они почти всегда будут за смертную казнь, и всегда, как говорится, их приговор, если бы только он был приведен в исполнение, был бы максимальный. Не просто смертная казнь, но какая-то страшно мучительная казнь. Именно поэтому берут на себя эту обязанность третьи лица, а именно суд. Смертная казнь всегда была целесообразна, всегда она была необходима, в ней нуждались. И тем не менее, во многих европейских странах, не только в Великобритании, понимаете, правительство оказывается умнее населения. Если провести референдум, то, наверное, и в этих странах, о которых я упомянул, наверное, более половины, может быть, до 70% высказались бы за смертную казнь. Тем не менее, все-таки правительства стоят на своем и смертную казнь не применяют. В данном случае обращаются наши российские интеллигенты к президенту, который уже высказал свое довольно твердое мнение. Он и против смертной казни вообще, и он основывается в данном случае не столько, так сказать, на гуманных основаниях, сколько на православных. Только Господь Бог, сказал он, вправе отнять у человека жизнь. Что же в таком случае преследуют люди, которые к нему обращаются? Они хотят, чтобы он отказался от своего слова. Они показывают на него давление. Это по меньшей мере бестактно, я думаю, поскольку мнение президента уже высказано. И я думаю, мы будем уповать на то, что он все-таки от своего слова не откажется, и он этому давлению будет противостоять.
Спасибо, Георгий Николаевич. Правовое управление Кремля уже высказалось, кстати, по поводу депутатской челобитной. Они заметили, что президент, даже если бы захотел, не смог бы восстановить смертную казнь в России. Россия – член Совета Европы. Членство в Совете Европы прямо предусматривает отмену смертной казни. Мы говорим о предстоящей ратификации протокола номер 6 к Европейской конвенции о правах человека и основных свободах, которая предусматривает законодательное запрещение смертной казни, но, по крайней мере, существует мораторий на смертную казнь, и она в исполнении не приводится. Кстати, на Украине смертная казнь законодательно отменена в марте 2000 года, и никто не находит никакой связи между уровнем преступности и наличием в законодательстве этой меры наказания. Это одно. Теперь второе. Вы говорили о европейских странах. Действительно, если мы посмотрим на пример Бельгии, где в связи с делом педофила Дютру, а Бельгия является одной из старейших стран в мире, где была отменена смертная казнь. Так вот, там возникло народное движение за восстановление смертной казни. Естественно, никто к этому не прислушался, просто потому хотя бы, что Бельгия тоже член Совета Европы. И, наконец, ваши слова о высказывании Владимира Путина, да, действительно, он высказался буквально, вот таковы его слова, это в разговоре с президентом Всемирного банка Джеймсом Волфинсоном, он заявил, что государство не должно наделять себя божественным правом отнимать человеческую жизнь, поэтому я категорически повторяю, я против возвращения смертной казни в России. Передо мной это высказывание, и в связи с этим Андрей Борисович Зубов, богослов, историк. Так вот, библейское правосудие, принцип Талиона, око за око, зуб за зуб, вовсе ведь не было вегетарианским, если хотите. А позиция Русской Православной Церкви сегодня, какова она? Вырабатывалась она не без вашего участия. Прошу вас.
Безусловно, когда говорят, что все тысячелетия человеческой истории, когда совершалась смертная казнь, все люди ошибались, в частности и Библия, и вся традиция христианства, которая никогда не осуждала принципиально смертную казнь, а вот только мы сейчас правы, потому что мы гуманны и мы жалеем преступников, это немножечко наивно. Вы совершенно верно сказали, Лев Израилевич, что ветхозаветная традиция, традиция Библии, она не только не осуждает смертную казнь, но предусматривает смертную казнь как одну из форм наказания преступника закона. Причем, как известно, в Израиле религиозной формой смертной казни в Древнем Израиле было побитие камнями, когда все общество, не какой-то конкретный палач, а все общество было палачом преступника, бросая много камней в человека, осужденного на смерть. И эта традиция сохранялась буквально до конца еврейской государственности, и, как мы помним, уже во времена Иисуса Христа, во времена апостолов, таким образом также казнили преступников закона. С другой стороны, в христианских странах, хотя сама по себе церковь в своих законах исходит совершенно из других принципов, и поскольку в отличие, скажем, от ислама, где смертная казнь предусмотрена шариатом, Церковь Христова вообще не рассматривает никаких наказаний, которые могут вредить человеку, человеческому телу, но предполагает как крайнюю форму церковного наказания извержение из как бы общения со Христом, извержение из тела Христова, то есть из полноты церкви. Но она, тем не менее, никогда не боролась, не сопротивлялась принципу смертной казни светской властью осуществляемой. И в этом смысле слова президента Путина о том, что он как православный человек считает, что государство не может казнить, расходятся со всей практикой функционирования и западной католической, и восточной православной церкви, и всей религиозной традиции всего человечества на всем ее протяжении. Как раз государству дана эта прерогатива. Но здесь есть одна тонкость. Дело в том, что во всех традициях религиозных предполагается, что жизнь человеческая не кончается смертью. И поэтому казня преступника, его не уничтожаешь, не превращаешь в ничто, а просто как раз передаешь судьбу его души в руки правосудия Божьего. Царь, вынося приговор о казни преступника, тем самым как бы снимает с себя ответственность за его дальнейшее существование, отдавая его непосредственно в руки Божьи. И более того, скажем, в индийских законах, например, в 8 главе книги Ману, 316 параграф, прямо говорится о том, что царь, который в нужном случае не вынес приговора смертного и не казнил преступника, а помиловал его, он так может сделать, но тогда вина преступника лежит на царе.
Андрей Борисович, простите, я должен вас прервать, мне по времени необходимо напомнить. Говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют все по телефону. Юрист Сергей Пашин, писатель Георгий Владимов и богослов Андрей Зубов. Передачу ведет Лев Ройтман, Прага. Андрей Борисович, прошу вас.
И исходя вот из всего этого, Русская Православная Церковь, составляя сейчас синодальную доктрину, которая была принята на соборе 2000 года, не осудила смертной казни как таковой, не признала ее невозможной. Наоборот, подчеркнула, что она известна традиции человечества и библейской традиции, но признала в нынешнем контексте нерелигиозного общества, где идея того, что смертная казнь не месть, не уничтожение, а лишь передача ответственности за человека непосредственно Богу, казнимого человека, признала, что нежелательно употребление смертной казни, и церковь с пониманием относится к попыткам общества отменить смертную казнь или, по крайней мере, не применять ее, поскольку плюсов у этого больше в нынешнем контексте, чем минусов. Об этом говорится непосредственно в третьем параграфе 9 главы синодальной концепции.
Спасибо, Андрей Борисович. Можно ли это понимать так, что в теократическом государстве, не в светском, Русская Православная Церковь была бы за смертную казнь?
Ну, если считать теократическим государством в какой-то степени Российскую империю, то, разумеется, там никогда церковь не выступала против смертной казни как таковой, хотя многократно выступала с ходатайствами, так называемыми печалованиями, чтобы смягчить наказание осужденных на смерть преступников, заменив его каким-нибудь сроком заключения.
Спасибо, Андрей Борисович. И вновь Сергей Анатольевич Пашин, Москва. С вашей точки зрения, группа «Народный депутат», которая является вновь инициатором движения за возобновление и восстановление смертных казней в России, выражает ли глубоко укоренившуюся народную убежденность в том, что без смертной казни справедливость не может восторжествовать, а правосудие не отправляется? Прошу вас.
В свое время Карл Густав Юнг, который много изучал коллективное бессознательное, писал, что совокупный интеллект массы людей тем меньше, чем больше эта масса. И он писал еще, что совокупный интеллект нации примерно равен интеллекту крокодила. Есть, конечно, люди, которые жаждут крови. И есть депутаты, которые жаждут поддержки избирателей. В том числе и тех избирателей, которые жаждут крови. И понятно, что звучные лозунги, вроде «расстрелять», «казнить», а вот еще, когда рассматривалось дело террориста Радуева, один депутат говорил «повесить», требовал повесить. Вот эти звучные лозунги, наверное, срабатывают, и часть населения ими восхищается. Но я знаю также и другое. Вот как судья бывший, я знаю, что перед судом предстают в основном люди, совершившие преступления на бытовой почве. Я рассматривал дела об убийствах, и за всю свою судейскую карьеру видел только одного привлеченного к уголовной ответственности, человека, который совершил убийство по заказу. В основном это были бытовые убийцы и те обездоленные люди, которые совершали преступления, желая обогатиться. Причем часто шли на убийство случайно. То есть они хотели украсть или совершить грабеж, а потом убивали сопротивляющуюся жертву. Вот так это происходило. Но, словом, я видел много несчастных людей и очень мало злодеев. Ну и, наконец, то, что президент России выступает против смертной казни, это очень хорошо характеризует его, потому что, имея огромную народную поддержку и имея большой рейтинг, он может поступиться небольшой его частью ради того, чтобы сделать доброе дело.
Спасибо, Сергей Анатольевич. Кстати, и Юрий Чайка, министр юстиции России, буквально на днях высказался против смертной казни. Он заявил, что жестокость наказания, это цитата, не влияет на уровень преступности, а казнь не пугает никого из нарушителей закона. В Советском Союзе высшая мера наказания предусматривалась по 32 преступлениям, однако количество убийств постоянно возрастало. Юрий Чайка. И я хочу еще заметить, что ведь существует свидетельство из дореволюционной России. Вот, допустим, Дорошевич в книге «Сахалин», это 903 год, он пишет, что страх смертной казни заставляет преступника быть более жестоким. Убийство свидетелей – это часто. Останавливает ли от преступления? Факты говорят, что нет. Вот факты и тогда уже говорили об этом. И слово Георгию Николаевичу Владимову. Прошу вас.
Да, вообще можно привести много примеров, когда смертная казнь влечет за собой самые мрачные последствия. И прежде всего, я думаю, из них можно назвать непоправимую судебную ошибку. Но в наш век еще добавляется вот что. При нашем, так сказать, свирепстве взятки будут сколько угодно случаев, когда люди просто будут отмываться, так сказать, от смертной казни. При том, что особенно печально, люди состоятельные. А вот люди, стоящие на низшей ступени состояния и даже ниже уровня бедности, им, конечно, придется принять эту пулю и ничто их от этого не спасет. Это дополнительный, так сказать, криминальный такой элемент, который будет сопровождать нашу российскую смертную казнь. То есть еще больше появятся всевозможные грязи. То, что церковь как бы передает душу человека в загробную жизнь, это слабое утешение для атеистов, для которых дальше просто будет темнота и чернота. Для них земная жизнь заканчивается именно здесь, у расстрельной стенки. Так что во всех аспектах смертная казнь у нас неприемлема, и, по крайней мере, я бы не позволил, моя бы будь воля, не позволил бы этой стране, в которой мы все имеем честь родиться и жить, эта страна использовала уже все мыслимые и немыслимые лимиты на уничтожение человека. И уж она бы должна была в данном случае проявить гуманность, ну, как бы впереди всех, показать пример даже тем странам, которые еще продолжают применять убийство человека на законном основании.
Спасибо, Георгий Николаевич. Время наше истекает. Вы сказали о расстрельной стенке. Так вот, для справки, для наших слушателей, такой расстрельной стенкой в Москве до моратория на смертную казнь была Бутырская тюрьма. А вот уже в последние, собственно, годы перед мораторием это была Зеленоградская тюрьма. Ну, будем надеяться, что в стенки эти больше не будут попадать пули. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения» комментатору «За круглым столом». Участвовали все по телефону. Юрист Сергей Пашин, писатель Георгий Владимов и историк-богослов Андрей Зубов. Из Праги передачу вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится, как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжаро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель «Тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Атлантический дневник. На долгом перекрестке. Новое американское мировоззрение». До гражданской войны в США религия оставалась организующим стержнем любого мировоззрения, цементом, гарантирующим единство мира и отражающего этот мир знания. Именно религия в конечном счете привела новоанглийскую интеллигенцию к аболиционизму, идее нравственной недопустимости рабства и необходимости активной борьбы с ним. Эта борьба вылилась в самую кровопролитную войну столетия и разрушила не только рабовладельческий уклад Юга, но и духовный уклад Севера, на обломках которого плеяда замечательных мыслителей создала новое американское мировоззрение. Вот как характеризует этот период Луис Менант, автор книги «Метафизический клуб». Соединенным Штатам понадобилось почти полвека, чтобы создать новую культуру взамен прошлой, найти комплекс идей и образ мышления, который помогал бы людям жить в условиях современной жизни. Эта борьба – предмет настоящей книги. Конец цитату. Книгу и саму историю, в ней описанную, представляет автор и ведущий «Атлантического дневника» Алексей Цветков. Впервые в эфире 12 февраля 2002 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. На долгом перекрестке. Коровы не летают, а книги о философии не попадают в списки бестселлеров. Это примеры суждений, справедливость которых кажется очевидной. Впрочем, некоторые из числа тех, о ком я сегодня хочу рассказать, настаивали на том, что безупречных и непогрешимых истин не бывает. Из чего уже вполне понятно, что речь пойдет не о коровах, а о философии, точнее, о философах. Накануне гражданской войны интеллектуальная ось Соединенных Штатов проходила через Новую Англию, Бостон и его окрестности, в первую очередь через Кембридж с его Гарвардским университетом. Некоторые из тамошних жителей всерьез считали Бостон мировым законодателем мнений. Ошибка, с нашей точки зрения, комическая, но вполне простительная и свойственная любой стране в период формирования культурного национализма. Некоторые из светил этой предвоенной культуры действительно получили широкую известность за пределами США. В первую очередь представители школы так называемого трансцендентализма – Ральф Уолдо Эмерсон и Генри Дэвид Торо. Но, как правило, человек первой половины XIX века, ищущий знакомство с новейшими достижениями философской мысли, считал своим долгом обратиться к трудам немецких, английских или шотландских мыслителей, а о Соединенных Штатах думал в последнюю очередь. Духовная атмосфера этой новоанглийской культуры еще в значительной степени определялась религией. На смену суровому кальвинизму массачусетских пуритан уже пришло куда более либеральное унитарианство, но в целом религия по-прежнему оставалась организующим стержнем любого мировоззрения, цементом, гарантирующим единство мира и отражающего этот мир знания. Именно религия, в конечном счете, привела новоанглийскую интеллигенцию к аболиционизму, идее нравственной недопустимости рабства и необходимости активной борьбы с ним. Эта борьба вылилась в самую кровопролитную войну столетия и разрушила не только рабовладельческий уклад Юга, но и духовный уклад Севера, на обломках которого плеяда замечательных мыслителей создала новое американское мировоззрение. Вот как характеризует этот период Луис Менант, автор, вышедший в прошлом году книги «Метафизический клуб».
«Гражданская война смела рабовладельческую цивилизацию Юга. Но она смела вместе с ней и почти всю интеллектуальную культуру Севера. Соединенным Штатам понадобилось почти полвека, чтобы создать новую культуру взамен прошлой, найти комплекс идей и образ мышления, который помогал бы людям жить в условиях современной жизни. Эта борьба – предмет настоящей книги. Сквозь эту историю пролегает немало троп. Та, которая выбрана здесь, пролегает через жизни четырех людей – Оливера Уэндала Холмса, Уильяма Джеймса, Чарльза Пирса и Джона Дьюи. Эти люди были весьма яркими личностями, и они не всегда друг с другом соглашались. Но, взятые вместе, они куда больше ответственны за продвижение американской мысли в современный мир, чем любая другая группа.
Луис Минант – профессор английского факультета городского университета Нью-Йорка, но его известность выходит далеко за рамки академической. Уже много лет он выступает как ведущий литературный и культурный критик журналов «Нью-Йоркер» и «Нью-Йорк Ревью оф Букс». Книга «Метафизический клуб», над которой он работал 10 лет, и которую критики и читатели встретили с энтузиазмом, уникальна по своему жанру. Это история возникновения первой по-настоящему оригинальной американской философской школы – прагматизма. И такой материал, казалось бы, упирается в неизбежное ограничение доступности и читательского интереса. Это ограничение автор с триумфом преодолел, выстроив сюжет как настоящее приключение. Похождение философов в кельваторе исторического катаклизма и, что главное, приключение самой философской мысли. Кроме того, материал изложен таким образом, что интеллектуальная история вековой давности приобретает неожиданно актуальное для сегодняшнего дня звучание. Но начнем по порядку, представим главных героев. Из всей перечисленной выше четверки Оливер Уэндел Холмс менее всего известен за пределами США, и в частности в России. О причинах я еще скажу пару слов. Он родился в одной из самых уважаемых бостонских семей. Его отец, которого тоже звали Оливер Уэндел Холмс, впоследствии декан медицинской школы Гарвардского университета, был вдобавок средней руки прозаиком и поэтом, знакомым и приятелем практически всех светил новоанглийской элиты и, судя по отзывам, непревзойденным застольным говоруном. Доктор Холмс придерживался конформистских убеждений, полагая рабство злом, но раскол государства еще большим злом, и поэтому предпочитавший не расшатывать устои. Его сын рос уже гораздо большим радикалом и с юных лет связал свою судьбу с движением за отмену рабства. Когда в 1861 году разразилась война, для юного Оливера Уэндела Холмса, в ту пору студента Гарварда, не было иного нравственного выбора, кроме как записаться в армию юнионистов добровольцем. Он ненавидел войну, и она предстала ему в самом страшном обличии. В первом же сражении он стал свидетелем гибели бостонских друзей и сам получил ранение, которое было объявлено смертельным. Он выжил, но был ранен еще дважды и прошел войну до конца. Когда она закончилась, он поступил в юридическую школу Гарвардского университета, стал известным юристом и философом права, а впоследствии членом Верховного суда США. Он прожил целую историческую эпоху и умер в 1934 году. Он растерял остатки веры и на всю жизнь сохранил ненависть к абстрактным идеям, требующим гибели на своем алтаре. Холмс был естественным кандидатом в ряды будущих прагматистов. Происхождение Уильяма Джеймса не было столь знатным, хотя бы потому, что он родился в ирландской семье. Его отец, Генри Джеймс старший, сын разбогатевшего эмигранта, провел бурную молодость, затем обратился в веру последователей шведского мистика Сведенборга, отвоевал в суде миллионное отцовское наследство и посвятил свою дальнейшую жизнь образованию детей. Для детей эта миллионерская прихоть, постоянные смены школ и переезды из Америки в Европу и обратно обернулись немалой головной болью, но она принесла плоды. Уильям Джеймс стал в конечном счете одним из пионеров экспериментальной психологии в США, а затем крупнейшим американским философом, а его брат Генри – замечательным американским прозаиком. Отцом Чарльза Пирса был Бенджамин Пирс, многолетний профессор математики в Гарвардском университете и первый американский математик с мировой известностью. Сын, с самого начала пошедший по стопам отца, долгие годы пользовался его покровительством. И, наверное, отчасти благодаря этому не сумел сделать особой научной карьеры. Пирс-старший, помимо академической деятельности, занимал высокий пост в береговой геодезической службе США и пристроил туда сына. Кроме того, Чарльз, судя по сохранившимся фотографиям, был мужчина весьма яркой наружности, и в отношении слабого пола был всегда готов воспользоваться его слабостью. Оба этих фактора привели в конечном счете к тому, что и семейная, и научная жизнь сложилась для него крайне неудачно. К тому же, при всем исключительном математическом и философском таланте, он был органически не способен к организованной работе. За всю жизнь не написал ни одной книги, а все его идеи дошли до нас в коротких эссе, черновиках и пересказах современников. В результате именно Джеймс, который, по собственному признанию, многие идеи Пирса понимал лишь с большим трудом, стал лидером и ведущим представителем прагматизма. Последний из числа персонажей первого плана – Джон Дьюи, человек уже нового поколения, родившийся в канун Гражданской войны. Наибольшую известность ему принесла его побочная деятельность, в первую очередь школьная реформа, которая стала ответвлением его философских интересов. Кроме того, Дьюи известен своими прогрессивными взглядами и неутомимой общественной деятельностью. Он участвовал в создании таких организаций, как Американский союз гражданских свобод, Национальная ассоциация содействия цветному населению, Нью-Йоркский профсоюз учителей и многих других. Именно Дьюи, проживший 93 года, был олицетворением идей прагматизма до конца Второй мировой войны, когда их затмила новая реальность – идеологическое противостояние холодной войны. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. На долгом перекрестке. Победа Севера в гражданской войне стала не только триумфом свободы над рабством, но и датой рождения современного капиталистического общества. Разница с предшествующим этапом заключалась в том, что до войны еще сохранялись остатки прежней идеологии, уже упомянутого пуританства, с его культом честности, бережливости и трудолюбия. В новой фазе одним из главных стимулов развития стал культ потребления, ни с каким пуританством несовместимый. Парадокс и уникальность капитализма среди других систем общественной организации заключается в том, что хотя он нуждается в определенной идеологической среде для своего зарождения, развитой капитализм лишен собственной идеологии и не порождает ее. Капитализм индивидуалистичен по определению, его девиз – это плюрализм, полная свобода убеждений. Противники капитализма, которых всегда было и остается немало, привычно обличают капиталистическую идеологию, навязывая обществу, лишенному духовного надзора, собственные принципы. Но такой подход возможен лишь ценой полной слепоты. Единственная идеология, которую капитализм устойчиво порождает, это именно идеология его противников, его обличителей. В любом современном развитом постиндустриальном обществе интеллектуальная элита в подавляющей массе враждебна существующему строю, а в самом мягком случае относится к нему с большой настороженностью. Это, конечно же, прямая противоположность идеологии, цель которой всегда состоит в приведении взглядов граждан к общему знаменателю и воспитании в них лояльности режиму. В этом наблюдении, разумеется, нет ничего нового. Его можно было бы назвать тривиальным, если бы оно с таким упорством не игнорировалось. Вот что писал об этом известный социолог Дэниел Белл в своем замечательном труде «Культурные противоречия капитализма», вышедшем четверть столетия назад и по сей день ничуть не устаревшем.
Что поразительно, так это то, что буржуазное общество утвердило в экономике радикальный индивидуализм и готовность в этом процессе разорвать в клочья все традиционные социальные отношения. И однако буржуазный класс боялся радикального экспериментального индивидуализма модернистской культуры. Напротив, радикальные экспериментаторы в культуре, от Бодлера до Рембо и Альфреда Жари, были готовы к исследованию всех измерений опыта, но люто ненавидели буржуазную жизнь. Историю этой социологической загадки, происхождения этого антагонизма, еще предстоит написать.
Уильяму Джеймсу и его бостонским друзьям и соратникам не приходило в голову строить новую идеологию на месте поверженной старой. Да и интересы у большинства из них были ближе к естественно-научной сфере. У Пирса – к космологии и математической логике. У самого Джеймса, по крайней мере до известного периода, к физиологии и психологии. Одним из главных стимулов их общей работы стала публикация дарвиновского «Происхождение видов». Свою совместную задачу они скорее видели в построении такого способа понимания мира, при котором сосуществование и опровержимость мнений будут не исключением, а правилом социального и научного диалога в разработке плюралистического метода. Узловым моментом этой деятельности стало создание в Кембридже в начале 70-х годов XIX века так называемого «метафизического клуба», частного философского общества, члены которого собирались, чтобы ознакомить друг друга с плодами своей мысли. Душой этого общества был Чонси Райт, своеобразный гений без портфеля, страдавший патологической стеснительностью и алкоголизмом и скончавшийся в 45 лет от инсульта. Его собственные взгляды были, может быть, слишком радикальными для большинства будущих прагматистов и отдавали некоторым нигилизмом, но каждый брал у него столько, сколько мог и хотел унести. Науку прежнего времени лучше всего олицетворял французский математик и астроном Пьер Симон Лаплас, считавший Вселенную чем-то вроде огромной машины, отдельные колесики которой, причины и следствия, в строгом взаимодействии определяли ход событий на все времена вперед. Во Вселенной Лапласа нет места ни для какой свободной воли, без которой и капитализм, и демократия становятся чистым абсурдом. С точки зрения прагматистов, абсурдом была именно Вселенная Лапласа, в которой любые мнения – те же колесики, и разница между истинным и неверным не может быть, потому что и то, и другое предопределено с начала времен. Отражением небесной механики Лапласа в философии был восходящий к Канту классический немецкий идеализм, считавший категории истины объективными и существующими вечно, а человеческий разум – просто способом открытия этих категорий. Восстание прагматистов заключалось в том, что они раз и навсегда отвергли идею истины как предвечной категории. Истина – это средство для дальнейшей жизни, орудие, которое создает сам человек для своей будущей деятельности. Именно будущее – единственный критерий истинности. Инструмент, который оправдывает себя в работе, принимается на вооружение, а непригодный отбрасывается, каковы бы ни были умственные конструкции в его оправдании. Сам термин «прагматизм» принадлежит, по-видимому, Пирсу, который позаимствовал его у Канта, но больше у Канта не взяли ничего. Идея истины как инструмента отразилась в названии, которое дал своему учению самый молодой из этих философов – Джон Дьюи. Он окрестил его инструментализмом. В конечном счете, это были очень разные люди, но это лишь гарантировало универсальность их метода. Интересы Оливера Уэндела Холмса лежали в области права. Но англосаксонское обычное право – совсем не то, что европейские кодексы, построенные все на тех же идеях универсализма. Всю свою жизнь Холмс боролся с предвзятыми теориями права, возвращаясь к прецеденту и конкретным обстоятельствам юридического акта. Именно к нему восходит блистательная школа американской юридической теории, вершиной которой стала теория правосудия современного философа Джона Роллза. Уильям Джеймс, друг безбожника Холмса, заработал от него немало упреков за попытки протащить философию, проблему религиозной веры. Но эта проблема всегда была для Джеймса центральной, по самому складу его личности. Именно ради нее он оставил психологию и ушел в профессиональные философы. По мнению Джеймса, критерий веры не догма, а все та же проверка будущим, пари, заключенные на это будущее. Человек, верующий в воскресение Христа, делает ставку на воскресение как на гарантию своего спасения, и правильность этой ставки проверяется только им самим в урочный час, а не сопоставлением с церковной догмой. Именно эта идея прагматизма получила самую широкую популярность в мире, и именно из-за нее сам термин «прагматизм» в первую очередь связывается с именем Джеймса. Но реальное значение прагматизма гораздо шире и актуальней. И лучше я вновь предоставлю слово Луису Менанду.
Холмс, Джеймс, Пирс и Дьюи хотели низвести идеи, принципы и убеждения до человеческого уровня, потому что они стремились избежать насилия, скрытого в абстракциях. Таков был один из уроков, преподанный им гражданской войной. Политической системой, поддержкой которой должна была служить их философия, была демократия. А суть демократии, как они ее понимали, не только в том, чтобы дать высказаться правильным людям, она также в том, чтобы дать высказаться неправильным людям. Суть в том, чтобы представить место взглядам меньшинств и диссидентов, с тем, чтобы в конечном счете интересы большинства восторжествовали. Демократия означает, что все на равных допущены к игре, но она также означает, что никто не может выйти за пределы игры. Современная американская мысль, мысль, ассоциируемая с Холмсом, Джеймсом, Пирсом и Дьюи, представляет собой интеллектуальный триумф юнионизма.
Иными словами, именно эти люди, выпускники Кембриджского метафизического клуба, стали окончательными победителями в борьбе с рабовладельческим югом. Последним столпом прагматизма, настоящим американским социальным институтом, долгое время оставался Джон Дьюи. С началом Холодной войны общество, над совершенствованием которого он десятилетиями работал, оказалось в идеологическом противостоянии и само отчасти приобрело идеологические черты. Значит ли это, что прагматизм устарел? Холмс и Джеймс были, по словам Менанда, вполне современными людьми. Они не создавали, подобно немецким идеалистам, систему на века, и такой оборот дела вряд ли поверг бы их в уныние. Но актуальность книги Менанда не исчерпывается просто занимательной исторической экскурсией. Сегодня, как и в середине XIX века, идеологическое устройство мира, казавшееся незыблемым, рухнуло, и перед нами вновь стоят те же проблемы, которые стояли перед тогдашними метафизиками. Эти люди уже убедили нас однажды, что свобода возможна всегда, и что она невозможна без риска. Для тех же, кто болен ностальгией по временам идеологической несокрушимости, собственная свобода – обуза, и тем сильнее они ненавидят нашу с вами. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы» ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.